Начинаем разбирать Уголовный кодекс Российской Федерации. В принципе, мы можем разбирать Уголовный кодекс любого государства. Суть очень проста. Это сборник противоправных действий. Нам важно разобрать Уголовный кодекс не для того, чтобы знать статьи, не для того, чтобы знать наказание. Нам важно знать Уголовный кодекс, чтобы более по сути понимать, какое действие с нашей стороны является противоправным и какое действие по отношению к нам является противоправным. Понимание Уголовного кодекса очень сильно расширит наш кругозор и очень сильно раскроет наши навыки по общению с другими живыми существами. Разбирать наказание мы не будем. Мы будем разбирать только по сути, какое действие является уголовным и почему. Общая часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Раздел 1. Уголовный закон. Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. По сути, в каждом государстве уголовные кодексы, они плюс-минус одинаковые. Мы должны тоже понимать, что законы пишут люди склонны ошибаться. Поэтому если мы по сути, по смыслу понимаем свои права и свободы, их защиту, отстаивание, то и закон нас никогда не обидит. Значит, статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации. Пункт 1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий кодекс. Значит, настоящий кодекс, уголовный кодекс, и есть уголовное законодательство. И если какие-то новые законы будут предусматривать именно уголовную ответственность, они должны быть включены в уголовный кодекс. Если какой-то закон предусматривает уголовную ответственность и не включен в уголовный кодекс, по тому закону нельзя рассматривать уголовную ответственность. Пункт второй. Настоящий кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права. На чем основывается Уголовный кодекс? На Конституции Российской Федерации. Суть Конституции Российской Федерации и Конституции любого государства в том, что права и свободы человека – высшая ценность. Значит, Уголовный кодекс основывается на том, что права и свободы человека есть высшая ценность. Но опять же, права и свободы человека защищает сам человек. Далее. Уголовный кодекс основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права. Значит, Уголовный кодекс не может противоречить международному праву. Немножко уточню. Это включает и деяние, и бездействие. Если деяние не несет последствий, за него не может быть наказания. Также наказание должно быть гуманным. Поэтому, чтобы более хорошо понять суть уголовного законодательства, нужно понимать конституции государств, в чем их суть, смысл, и важно понимать нормы международного права, познакомиться с ними, почитать. Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, какие задачи у Уголовного кодекса? Пункт 1. Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Значит, зачем создан Уголовный кодекс? Ну, понимаете, когда люди не знают, как жить, нужно создать некую инструкцию, чтобы они смогли жить друг с другом. Значит, Уголовный кодекс охраняет права человека, охраняет его естественные потребности. Значит, если кто-то мешает удовлетворению именно естественных потребностей, то это уголовная ответственность. Уголовный кодекс защищает свободы человека. Свобода человека – это его свобода в удовлетворении естественных потребностей. То есть Уголовный кодекс защищает свободу человека. Тут сказано человека и гражданина. Получается, что тут нет, например, физического лица. Значит, возможно, что Уголовный кодекс не защищает права и свободы физического лица. Далее. Уголовный закон охраняет собственность. Уголовный закон не охраняет право на собственность. Уголовный закон охраняет только собственность. Собственность – это то, что можно положить в карман. Кто не согласен, пусть познакомится с данным моментом поближе. Уголовный кодекс охраняет общественный порядок. Но здесь еще надо разобраться, что такое общественный порядок. Общественный порядок – это когда общество ведет себя порядочно. То есть уголовный кодекс должен общество понуждать к порядку, к добросовестному поведению. Уголовный кодекс охраняет общественную безопасность. То есть уголовный кодекс защищает общество от опасности, от физической, от психической, пищевой, химической, от всего. От преступников, от мошенников. Уголовный кодекс охраняет окружающую среду. Это наша мать природа. Она нам очень нужна для жизни. Мы оттуда все берем. Кислород, воду, продукты. Наши тела из природы, мы из природы. Поэтому окружающую среду очень важно защищать. Не будет окружающей среды природы, нас тоже не будет. Мы часть целого. Нет целого, нет части. Далее. Охрана конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств. Суть конституционного строя – создать определенный порядок, при котором права и свободы человека будут гарантированно защищаться. И вот Уголовный кодекс защищает тот самый порядок, который защищает права и свободы человека от преступных посягательств. Уголовный кодекс обеспечивает мир. Мир – это гармоничное сотрудничество живых существ. Уголовный кодекс обеспечивает безопасность человечества. Когда человечество возможно? Когда оно следует своей природе? Другими словами, Уголовный кодекс должен не позволять человечеству уходить от естественной жизни, от человеческой жизни. То есть, если человечество теряет свою природную составляющую, свою человечность, оно не сможет существовать. То есть оно ослабнет и может погибнуть. Поэтому Уголовный кодекс обеспечивает безопасность человечества. Также Уголовный кодекс предупреждает преступление. Что значит предупреждает преступление? Это разные мероприятия, которые можно провести, чтобы преступление не состоялось. Но об этом более подробно позже. Пункт 2 статьи 2. Для осуществления этих задач настоящий кодекс устанавливает основания и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. Значит, как осуществляются задачи, которые мы перечислили по охране прав и свобод человека? Значит, устанавливается основание уголовной ответственности, то есть за что можно привлечь к уголовной ответственности, по каким принципам можно привлечь к уголовной ответственности. Далее, Уголовный кодекс устанавливает именно какие деяния опасны для личности, какие деяния опасны для общества, какие деяния опасны для государства. То есть какие из этих опасных деяний для личности, общества и государства признаются преступлениями. Уголовный кодекс устанавливает виды наказаний за совершение преступлений. Статья 3. Принцип законности. Пункт 1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим кодексом. Значит, преступность деяния, то есть является ли деяние преступным, определяется настоящим кодексом. Но, конечно, вы понимаете, если это противоречит здравому смыслу, международным нормам и ограничивает человека в его правах и свободах, когда человек осуществляет свои права и свободы без ущерба для других людей, живых существ и окружающего мира, то данное деяние не является преступным. Мы тоже должны понимать, что Данный кодекс опирается на Конституцию и международные нормы, поэтому и трактуется кодекс всегда на основании международных норм и Конституции. И здесь могут быть ошибки, поэтому мы тоже должны это понимать. Что да, уголовный кодекс устанавливает преступное ли деяние, но мы тоже должны подумать, нет ли здесь ошибки. Дальше. Уголовный кодекс определяет, наказуемо ли деяние. И уголовный кодекс определяет уголовно-правовые последствия данного деяния. Пункт второй. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. О чем это говорит? Для каждого конкретного случая свое решение. То есть, если имеется статья, где деяние преступное подобно, то есть по каким-то критериям похоже, то здесь не рассматривается по аналогии. Малейшее отличие в деянии, значит, должна быть отдельная статья. То есть отдельное разбирательство данного дела. Ну, иногда бывает такое, что случилась какая-то ситуация в гражданско-правовых отношениях, когда данный случай гражданским кодексом не рассмотрен. Что делать? Ну, вот не рассмотрен. Нет такого пункта в гражданском кодексе. Тогда ищут аналогию похожую. По принципам гражданского кодекса рассматривают, какая могла бы быть статья или какая статья похожа, чтобы другую использовать. В Уголовном кодексе такое не допускается. Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом. То есть граждане перед законом равны. Именно граждане перед законом равны. Но опять же, идет сначала гражданин, а потом закон. То есть гражданин впереди закона, потому что закон для гражданина. Но здесь нет равенства человека перед законом. Читаю. Лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, место жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Значит, если лицо совершило преступление, то оно подлежит уголовной ответственности. То есть все лица, которые совершили преступление, подлежат уголовной ответственности. Что значит равны перед законом? Это значит, что не может быть поблажек в рассмотрении дела и изменения наказания в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также положение места жительства, отношение к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. То есть нельзя, например, в законе указать, что, например, если человек низкий, то ему такое наказание, если человек высокий, то ему такое наказание. Нет. Если человек совершает преступление, конкретное нарушение прав свобод другого человека или еще что, общественности, или против окружающего мира что-то сделал, то он несет ответственность в соответствии со своим преступлением. Смотрите, в законе могут быть некие поблажки в зависимости от ситуации, в зависимости от каких-то смягчающих обстоятельств или, наоборот, утягчающих обстоятельств. Но вот эти поблажки в законе не могут быть в зависимости от пола. Неважно, мужчина-женщина, неважно, какая раса, неважно, какая национальность, неважно, какой язык, неважно, какое происхождение, неважно его имущественное должностное положение, неважно, где он живет, неважно, к какой религии он относится, неважны его убеждения, неважна его принадлежность к общественным объединениям. Но вот если, например, что-то связанное с мотивом, то здесь уже может закон немножко рассмотреть по-другому, в зависимости от мотива. Может быть, там по неосторожности, по невнимательности. Но сами поймите, да, вот, например, если человек такой национальности, то он за это преступление сидит 3 года. А если человек такой национальности, то за это преступление он сидит всего лишь год. Вот такого быть не должно. Потому что это уже тогда дискриминация. Статья 5. Принцип вины. Пункт 1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния, в скобочках бездействия, и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. То есть лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественные деяния, в которых он виноват. То есть если человек не участвовал в каких-то деяниях, его нельзя за это привлекать к ответственности. Далее, может быть общественно опасное бездействие, когда мы бездействуем, и в итоге случается что-то опасное. Так за бездействие нужно привлекать именно того к ответственности, кто бездействовал. Далее, очень важные обстоятельства привлечения к уголовной ответственности должны быть обязательно общественно опасные последствия. Если в результате данного действия общественно опасных последствий не было, значит, нельзя привлекать лицо к уголовной ответственности. Не было последствий его действий. Ничего страшного не произошло. Значит, его не привлекают к ответственности. Пункт второй. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность, за невиновное причинение вреда не допускается. Смотрите, человеку могут вменить уголовную ответственность. То есть человека могут обвинять в уголовной ответственности. Ну, смотрите, кто-то кому-то причинил вред, но к уголовной ответственности хотят привлечь того, кто невиновен в причинении вреда. Вот это не допускается. Не допускается привлекать к ответственности того, кто невиновен в причинении вреда. Статья 6. Принцип справедливости. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Значит, смотрите, наказание. Сейчас обсуждается наказание. И иные меры уголовно-правового характера. То есть можно наказать, можно предупредить, можно на какие-то работы отправить. То есть наказание... Наказание кому? Лицу, которое совершило преступление. Вот это наказание должно быть справедливым. Что значит оно должно быть справедливым? Справедливым – это значит наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности. Например, воровство – своровал хлеб, был голодный. Да, не оправдание, своровал хлеб. 10 лет. Разве справедливо? Разве воровство хлеба в магазине является высокой степенью общественной опасности? И является ли это, настолько ли по характеру преступление опасное в данном случае, чтобы такие большие сроки давать? Причем наказание еще должно быть справедливым, исходя из обстоятельств его совершения. То есть, смотрите, при рассмотрении наказания и уголовного преступления рассматривается не только сам факт, что было совершено. Еще рассматривается, почему это было совершено, когда и как это было совершено. И даже рассматривается личность виновного. Какой у него характер, какое у него поведение, как он поступает, как он ведет себя, насколько он вменяемый, насколько он благоразумен, насколько он добросовестный. Это все рассматривается. Пункт второй. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Значит, если человека уже наказали за преступление, то за то же преступление второй раз его не допускается наказывать. Статья 7. Принцип гуманизма. Пункт 1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Обеспечивает безопасность человека. Заметьте, человека. Не сказано, что уголовное законодательство обеспечивает безопасность гражданина или физического лица, или юридического лица. Пункт второй. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства. Значит, когда наказание, вообще любое наказание, которое применяется к лицу, совершившее преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий. отстранение человека от его естественных потребностей – это причинение физических страданий. Мы тоже это должны понимать. Значит, наказание не должно причинять физические страдания. Наказание не может унижать человеческое достоинство. Любые меры уголовного правового характера не может иметь своей целью причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства. Статья 8. Основание уголовной ответственности. Именно основание уголовной ответственности. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим кодексом. Значит, что является основанием уголовной ответственности? Основанием является совершение деяния. То есть для привлечения к уголовной ответственности нужно совершить конкретное деяние. И данное деяние должно содержать все признаки состава преступления. А какие признаки состава преступления, мы это рассмотрим дальше. Глава 2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Пункт 1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действующим во время совершения этого деяния. Значит, что является преступлением, определяет закон уголовный, который действовал во время совершения этого деяния. И как наказать за преступление, тоже определяется уголовным законом, который действовал во время совершения этого деяния. Пункт 2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия, бездействия, независимо от времени наступления последствий. Значит, когда считается, что было совершено преступление? Временем совершения преступления признается именно то время, когда было совершено общественно опасное действие. Не тогда, когда пришло время наступления последствий, нет, а именно, когда оно было совершено. То есть, когда пришли последствия, это время последствий. А когда было совершено само преступление, считается, что именно в то время, когда было совершено. Общественно опасное бездействие тоже считается совершенным во времени именно тогда, когда это произошло. Статья 10. Обратная сила уголовного закона. Пункт 1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Значит, если уголовный закон отменяет, то есть делает какое-то деяние непреступным, или смягчает наказание, или вообще любым другим образом улучшает положение лица, которое совершило преступление, имеет обратную силу. То есть данный закон распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. Даже на тех, кто отбывает наказание или отбывающих наказание, но имеющих судимость. Значит, смотрите, закон, так случилось, что смягчает наказание за какое-то деяние или признает какое-то деяние все-таки не преступлением. Он туда в прошлое может играть роль. То есть все дела, которые раньше до вступления этого закона в силу рассматривались, уже рассматриваются с учетом вот этих нововведений. Те, кто уже сидят, тоже могут пересмотреть свои дела по вновь вступившим изменениям. То есть получить облегчение своего приговора в связи с новым законом. А если закон ухудшает положение того, кто совершил преступление, то он в прошлое уже не действует. То есть если это деяние был срок 5 лет, был осужден на 5 лет, а потом этот закон приняли, что данное деяние уже будет 10 лет тюрьмы, то на того, кто уже сидит за 5 лет, уже нельзя ухудшить его положение до 10 лет. А смягчить в прошлое можно, а вот в прошлое ужесточить нельзя. Пункт 2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. Здесь более детально уточняют, что если новый закон смягчает наказание того лица, который сейчас отбывает в тюрьме или где-то свое наказание, то его наказание сокращается, уменьшается именно в тех пределах, которые предусмотрены уголовным законом. Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Пункт 1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему кодексу. Значит, есть территория Российской Федерации, кто совершил преступление на территории Российской Федерации, да, лицо, которое совершило, то и подлежит уголовной ответственности по настоящему кодексу. Пункт 2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации. Действие настоящего кодекса распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Ну, здесь понятно. Значит, территориальное море, воздушное пространство считается, что на территории Российской Федерации совершено преступление. Также преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, тоже действует Уголовный кодекс. Пункт 3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему кодексу, если иное не предусмотрено международным договором. Значит, смотрите, если преступление совершено на судне, которое относится к Российской Федерации, но само судно находится в открытом водном или воздушном пространстве, то есть за пределами Российской Федерации, то данное совершенное преступление все равно рассматривается по Уголовному кодексу, если иное не предусмотрено международным договором. То есть судно находится вне Российской Федерации, но судно относится к Российской Федерации. На судне совершено преступление. Оно будет рассматриваться по Уголовному кодексу Российской Федерации. По настоящему кодексу уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации, независимо от места их нахождения. Здесь понятно, да? Если совершить преступление на военном корабле или военном воздушном судне, независимо где находится судно, то ответственность рассматривается по данному уголовному кодексу. Пункт 4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации, разрешается в соответствии с нормами международного права. Значит, именно уголовная ответственность дипломатических представителей иностранных государств или другие граждане, которые пользуются иммунитетом, если данные лица совершили преступление на территории Российской Федерации, то данное преступление разрешается в соответствии с нормами международного права. То есть там уже действуют более вышестоящие нормы. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления вне пределов Российской Федерации. То есть как действует уголовный закон по отношению к тем, кто совершили преступления вне пределов Российской Федерации. Пункт 1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступления против интересов, охраняемых настоящим кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. Значит, если гражданин Российской Федерации или тот, кто постоянно проживает в Российской Федерации, лицо без гражданства, совершает преступление, здесь идет именно гражданин РФ или лицо без гражданства в РФ, совершает преступление. Что такое преступление? Это определенные деяния, против интересов, которые охраняются настоящим кодексом. Мы уже перечисляли, что охраняет Уголовный кодекс. Вот если гражданин и лицо без гражданства в РФ совершает деяние, которое является преступлением, что является преступлением, мы уже разбирали, то они подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим кодексом. Даже если они вне пределов Российской Федерации совершили преступление, то все равно подлежат ответственности по настоящему кодексу. Но если за преступление гражданин или лицо без гражданства имеет решение суда иностранного государства по данному преступлению, то тогда данный кодекс не рассматривает. То есть смотрите, гражданин РФ или лицо без гражданства, который проживает в РФ, за пределами РФ совершил преступление, то по Уголовному кодексу данное лицо будет нести ответственность. Но если за данное преступление лицо уже было осуждено иностранным государством, то данный кодекс не рассматривает тогда данное преступление. Пункт второй. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему кодексу, если иное не предусмотрено, международным договором Российской Федерации. То есть здесь идет уже речь о военнослужащих на воинских частях Российской Федерации. Причем данные части воинские расположены за пределами Российской Федерации. Так вот, если военнослужащий совершил преступление на территории иностранного государства, то он несет уголовную ответственность тоже по настоящему кодексу. Но иное может быть предусмотрено международным договором. То есть того военнослужащего могут судить за пределами РФ не по Уголовному кодексу РФ, а по Уголовному кодексу того государства. Пункт третий. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступления вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации, или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией в сфере отношений, регулируемых настоящим кодексом. Если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Значит, у нас иностранные граждане и лица без гражданства, которые не проживают постоянно в Российской Федерации. То есть у нас есть иностранный гражданин, который, скажем, приехал временно в Российскую Федерацию, или лицо, которое без гражданства, которое тоже постоянно не проживает в Российской Федерации. И вот иностранный гражданин и лицо без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступления вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему кодексу. Но в каких случаях? Когда преступление этого иностранного гражданина или лица без гражданства направлено против интересов Российской Федерации. Это первый случай. То есть у нас иностранный гражданин, здесь он у нас не проживает, или лицо без гражданства, у нас тоже он не проживает, но периодически иногда заезжают. И вот они совершили преступление против Российской Федерации или гражданина Российской Федерации. Тогда Уголовный кодекс данный рассматривает преступление этого иностранного гражданина и лица без гражданства. И вот если иностранный гражданин или лицо без гражданства совершило преступление по отношению к лицу, который проживает в РФ, но не имеет гражданства, тоже дело будет рассматривать данный уголовный кодекс. Также данный настоящий кодекс уголовный будет рассматривать случаи, которые предусмотрены международным договором или иным документом международного характера, в котором содержатся обязательства, признаваемые Российской Федерацией в сфере отношений, регулируемых настоящим кодексом. Если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. То есть имеются международные договора, в которых предусмотрена, какая будет ответственность граждан одного государства перед другим государством за вред гражданам и другому государству. Данный уголовный кодекс по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства может не применяться, если эти иностранные граждане и лицо без гражданства были осуждены в иностранном государстве. То есть зачем нам их судить по своему уголовному кодексу, если данное дело уже было рассмотрено за пределами государства и уже было вынесено решение? То есть здесь уточняется, что именно уголовный кодекс по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не проживают постоянно в РФ, именно их преступление рассматривает уголовный кодекс в том случае, если они не были осуждены в иностранном государстве. Если они уже привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление. Пункт 1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству. Пункт 2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации. Значит, именно граждане Российской Федерации, которые совершили преступление в другом государстве, на территории другого государства, не подлежат выдаче этому государству. То есть гражданин совершил в другом государстве преступление, вернулся в свое государство, его хотят судить, но его не выдают в то государство, где он совершил преступление. Он будет судиться здесь, в этом государстве будет судить. Значит, если иностранные граждане или лица без гражданства совершили преступление за пределами РФ, но находятся на территории РФ, то РФ может выдать иностранному государству иностранных граждан и лиц без гражданства для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации. Раздел 2. Преступление. Глава 3. Понятия преступления и виды преступления. Статья 14. Понятие преступления. Пункт 1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания. То есть есть много пунктов, чтобы признать деяние преступлением. Во-первых, преступление признается виновно совершенное, то есть должен быть виноватый. Далее, преступление должно иметь виноватого, и оно должно быть совершено, то есть совершенное, то есть оно совершено. Далее, преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, то есть данное деяние реально должно быть опасным и общественно опасным, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания. Опять же, мы должны понимать, что должны быть все критерии. Только когда имеются все критерии, это есть виновность, есть факт совершения, есть ущерб, есть пострадавший. Только тогда это считается преступлением. Пункт 2. Не является преступлением действия, в скобочках бездействия, хотя формальные содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим кодексом, но в силу малозначительности, не представляющие общественной опасности. То есть действие может формально содержать признаки какого-либо деяния, которое считается преступлением. Но данное деяние может быть малозначительным. То есть какое-то действие, оно не представляет общественной опасности. Значит, данное действие не является преступлением. То есть, смотрите, действие содержит все признаки преступления. Да? Есть виновный, действие совершено, оно запрещено кодексом. но оно малозначительно и не представляет общественной опасности, поэтому оно не является преступлением. И также бездействие, которое может содержать признаки преступления, но оно не представляет общественной опасности, оно тоже не является преступлением. Статья 15. Категории преступлений. То есть преступления даже имеют категории. Пункт 1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Пункт 2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 3 лет лишения свободы. Повторюсь, есть характер общественной опасности, есть степень общественной опасности. Так вот, есть небольшая тяжесть, то есть преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Значит, если преступление умышленное и неосторожные деяния, но последствия этих умышленных неосторожных деяний, скажем так, не превышает 3 лет лишения свободы, то это небольшая тяжесть. Преступление небольшой тяжести – это именно умышленные деяния, но при этом они неосторожны. То есть и наказание предусмотрено, не превышая 3 лет лишения свободы. Так, пункт 3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 5 лет лишения свободы. И неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы. Пункт 4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы. И неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 15 лет лишения свободы. Пункт 5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок выше 10 лет или более строгое наказание. Пункт 6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих наказаний обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказаний обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на 1 категорию преступления, при условии, что за совершение преступления, указанного в части 3 настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее 3 лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание за совершение преступления, указанного в части 4 настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание за совершение преступления, указанного в части 5 настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее 7 лет лишения свободы. Значит, суд может изменить категорию преступления. То есть могут быть такие обстоятельства преступления, смягчающие наказание. То есть обстоятельства, которые смягчают наказание. И отсутствуют обстоятельства, которые отягчают наказание. То есть, смотрите, человеку, например, дали категорию «особо тяжкое преступление». Суд учел фактические обстоятельства преступления, учел степень его общественной опасности. Для смягчения наказания имеются обстоятельства, а для отягчения наказания нет обстоятельств, то здесь суд может изменить категорию на менее тяжкую, то есть из, скажем, особо тяжкого преступления перевести на тяжкое преступление. Но есть условия,
что за совершенное преступление осужденному назначено наказание, не превышающее 3 лет лишения свободы. То есть условие это в части 3. Значит, часть 3 это у нас преступление средней тяжести. То есть, значит, это в средней тяжести можно понизить категорию. Если назначено наказание, не превышающее 3 лет, или другое более мягкое наказание. Значит, и можно понизить категорию в части 4. Это тяжкие преступления, если осужденному назначено наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание. А за совершение преступления, указанное в части 5, то есть это особо тяжкие, если осужденному назначено наказание, не превышающее 7 лет лишения свободы. То есть здесь для каждой категории преступления указаны те самые условия, когда суд при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств может понизить категорию опасности преступления на более мягкую. Так, статья 16 утратила силу. Статья 17. Совокупность преступлений. Пункт 1. Совокупностью преступлений признается совершение 2 или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение 2 или более преступлений предусмотрено статьями особенной части настоящего кодекса в качестве обстоятельства, включающее более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего кодекса. Значит, что такое совокупность преступлений? Вот это именно совершение, не предположение, а уже конкретно выясненное совершение 2 и более преступлений. То есть совокупность преступлений от 2 преступлений, но причем совершенных. Не подозрение, не предположение, а именно совершение уже, то есть доказано. Причем за данные преступления, 2 или более, лицо, которое совершило преступление, ни за одно из них не было осуждено. Но есть исключения, когда совершение 2 или более преступлений предусмотрено статьями особенной части в качестве обстоятельства. То есть бывает такое, когда человек совершил 2 или более преступления, и за какое-то он уже был осужден. Но, скажем, одно из этих преступлений идет уже как обстоятельство, влекущее более строгое наказание. Я здесь не совсем понимаю, о чем идет речь до конца, но знаю, что более подробное объяснение мы встретим позже в кодексе. Но суть именно в том, что совокупность преступлений – это 2 или более преступлений, за которые лицо не было осуждено. Вот это главная суть. Но есть исключения, когда не обязательно, что лицо не было осуждено. Не обязательно. То есть одно из преступлений идет как обстоятельство к особенной части. Но опять же, чтобы сейчас не ошибиться, мы это рассмотрим чуть дальше, когда уже будет детальный разбор особенной части настоящего кодекса. Суть совокупности преступлений в том, что лицо, которое совершило несколько преступлений, несет именно уголовную ответственность за каждое совершенное преступление, причем по соответствующей статье или части статьи. То есть, смотрите, совершил человек 3 преступления, которые описываются разными статьями Уголовного кодекса. Значит, за первое преступление по такой-то статье такой-то срок. Следующее преступление касается такой-то статьи, это такой-то срок. И третье преступление – это уже другая статья, там такой-то срок. И все это суммируется. Пункт 2. Совокупностью преступлений признается и одно действие, в скобочках бездействия, содержащее признаки преступлений, предусмотренных 2 или более статьями настоящего кодекса. Значит, под совокупность преступлений может попасть одно действие. Но в каком случае? Если признаки этого одного преступления, одного действия, подпадают под 2 или более статьи настоящего кодекса. То есть можно совершить какое-то действие, одно,
которое сразу нарушает две и более статьи Уголовного кодекса. То есть одно действие влечет за собой сразу несколько преступлений. Или одно бездействие влечет за собой сразу несколько преступлений. Это тоже называется совокупностью преступлений. Пункт третий. Если преступление предусмотрено общей и специальными нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме. Так, значит, преступление может быть предусмотрено общей нормой, мы это будем рассматривать. Преступление может быть предусмотрено специальной нормой. Совокупность преступлений отсутствует. Уголовная ответственность наступает по специальной норме. Более детально, о чем речь, мы разберем попозже. Уже далее по Уголовному кодексу. Статья 18. Рецидив преступлений. Пункт 1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость, заранее совершенное умышленное преступление. Значит, что есть рецидив преступления? А это умышленное совершение преступления. Кем? Лицом, который ранее был судим за совершенное умышленное преступление. Другими словами, это повторное умышленное преступление лицом. По-другому можно сказать, что ранее не понял. То есть его осудили ранее за умышленное совершенное преступление, он не понял и совершает его снова. Пункт второй. Рецидив преступлений признается опасным. То есть когда рецидив преступления признается опасным. А. При совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы. Б. При совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Здесь идет некое указание на рассмотрение дел уголовных. Значит, если лицо совершило тяжкое преступление, и за это тяжкое преступление лицо осуждается к лишению свободы, и если ранее это лицо, которое вот сейчас осуждается по тяжкому преступлению в прошлом, два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы. То есть было преступление два более раза средней тяжести, и вот сейчас лицо уже совершило тяжкое преступление. Проще говоря, человек своими деяниями, его опасность возрастает. То есть его агрессия возрастает. Он был два и более раз осужден по средней тяжести преступления, и все-таки совершил тяжкое преступление. Сразу понятно, что рецидив опасный. А пункт Б – это когда лицо совершило тяжкое преступление, и ранее данное лицо было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление. Тоже говорит о том, что человек своими деяниями не исправляется, ничего не понимает, что он делает. Поэтому данный рецидив тоже считается опасным. Пункт третий. Рецидив преступлений признается особо опасным. То есть, когда рецидив признается особо опасным. А. При совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Б. При совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление, или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. Значит, пункт А, да, когда рецидив особо опасный. Лицо совершило тяжкое преступление, оно за него сейчас осуждается к реальному лишению свободы. И ранее лицо два и более раз осуждалось за тяжкое преступление к реальному лишению свободы. То есть человек после совершения тяжкого преступления опять совершает тяжкое преступление. Человек особо опасен, получается. А пункт Б – это когда лицо совершило тяжкое преступление и ранее два раза было осуждено за тяжкое преступление, или осуждалось за особо тяжкое преступление. Тоже говорится о том, что его опасность после тяжкого и особо тяжкого преступления сохраняется. Этот человек ничего не понял и продолжает угрожать безопасности общества. Поэтому рецидив особо опасный считается. Пункт 4. При признании рецидива преступлений не учитываются: а. судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, б. судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, в. судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным, либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись, и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленной статьей 86 настоящего кодекса. Значит, когда при признании рецидива преступлений не учитываются, то есть что не рассматривается, да, при рассмотрении рецидива? Судимости за умышленное преступление небольшой тяжести, то есть не является рецидивом преступлений. Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, тоже не учитываются при признании рецидива. Условные судимости тоже не учитываются при рецидиве преступлений. Так, если отсрочка исполнения приговора была, тоже не учитывается при рецидиве преступлений. Так, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись, значит, условное осуждение не было отменено, отсрочка исполнения тоже не отменялась, то тоже не учитывается при признании рецидива. Далее, лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, тоже не учитывается при рецидиве. А также судимости, снятые или погашенные, тоже не учитываются при признании рецидива преступлений. Пункт 5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим кодексом, а также иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Значит, рецидив преступлений влечет более строгое наказание. Глава 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Статья 19. Общие условия уголовной ответственности. Уголовной ответственности подлежат только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим кодексом. То есть только физическое вменяемое лицо подлежит уголовной ответственности. Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Пункт 1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. То есть к уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, которому есть уже 16 лет. Пункт 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, террористический акт, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, участие в деятельности террористической организации, несообщение о преступлении, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, участие в незаконном вооруженном формировании, угон судна, воздушного или водного транспорта, а либо железнодорожного подвижного состава, участие в массовых беспорядках, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, незаконные приобретения, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств,
незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, акт международного терроризма. Вот это все перечислил, это уголовная ответственность с 14-летнего возраста. Пункт 3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в скобочках бездействия, либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. Понятно? Общая уголовная ответственность начинается с 16 лет. Вот несовершеннолетний достиг 16-летнего возраста. Но по своим умственным способностям он, скажем, менее развит для 16 лет. И на момент совершения общественно опасного деяния, в таком, да, умственном состоянии, то он не подлежит уголовной ответственности. И есть перечень преступлений, пункт 2, который вменяет уголовную ответственность с 14 лет уже. И вот если на момент совершения преступления 14-летний, несовершеннолетний, как бы не соответствует, да, вот 14-летнему возрасту, то есть он по своему умственному развитию намного, скажем так, моложе, то получается, что он не подлежит уголовной ответственности. То есть время для подобной уголовной ответственности еще не пришло.